Ничего уметь не нужно. Сейчас ты выйдешь из-под навеса, найдешь в небе то место, где солнце должно быть в это время, и попросишь его пробиться сквозь тучи. Может, нужно просить тучи, чтобы они расступились? Хена не то чтобы не понимала серьезности сложившегося положения, просто ей действительно казалось, что раз она теперь царица, так ей виднее. Тучи, вода, мрак, лунный свет, они заодно с костеруками. Солнце против них. «Ты должна просить солнца», — убежденно сказал Кух, — «и притом немедленно». «А какими словами просить?» — капризно спросила Хена, выбираясь из-под шкур. На ее лице застыло жертвенное выражение, мол, для своих деток она готова на все, даже на такую глупость, как разговоры с дневным светилом. И подчиняться Куху она тоже готова ради деток. А какие слова говорить? «Неважно. Важно, чтобы они были искренними», — отрезал Кух, всем своим видом показывая, что разводить болтовню, когда внизу гибнут женщины, дети и доблестные воины, он не намерен. «А почему я? Может, ты попросишь? У тебя так хорошо получится, я прямо вижу, а, Кух?» — сладким голосом спросила Хена. Но Кух не успел открыть рта. Крыша гнезда сестры большой пчелы разорвалась, и внутрь, прямо на ложе Хены, словно бы загулявшая скалопендра, свалился костерукий собственной персоны. Причем это был не кто-нибудь, а переделанный гнук. Кух, разумеется, сразу узнал его по стати и телесной мощи бывшего гребца. И по лицу, по-прежнему искаженному предсмертной мукой. Но что толку в этом узнавании? Его что, пожалеть теперь? Сразу два меча выпорхнули из-за пояса Куха, и не успели горцы-телохранители извлечь свои клинки, а Хена как следует перепугаться, как Кух вонзил один клинок в шею нежити, а вторым проткнул ее грудь. Еще секунда, и оба меча были извлечены снова. Первый отсек голову, а второй — отвердевшую чешуйчатую руку. «Ну ты прям как тайный советник», — пробасила впечатленная стремительностью явленной расправы Хена и легкомысленно поддала голову, которая когда-то украшала статную фигуру гнука, босой ногой. «Делай, что я сказал», — отрезал Кух и бросился к веревочной лестнице. У нижнего конца лестницы продолжалось кровопролитие, в котором был бессилен и закон чести, и закон боя, и закон людской. В силе был лишь закон звериный. Появлению Куха Эгин был несказанно рад. Ведь те горцы, что сражались поначалу плечом к плечу с ним, были либо перебиты, либо разбежались. Не то просто струсили, не то трезво оценили свои шансы на победу. Кто-то из них подумал, что лучше защищать родное гнездо, чем большой очаг. А кто-то решил, что лучше бежать, не разбирая дороги, в надежде спастись. Так или иначе, когда взмыленный Кух, мокрый и грязный, но зато целый и невредимый, появился с двумя клинками наголо, Эгин был в окружении трех костеруких, судя по всему, имевших самые однозначные намерения. Но даже среди неразберихи боя Эгин нашел в себе силы поприветствовать Куха бодрым криком. «Где ж ты шатался, а?» — гаркнул Эгин, приседая на корточке. Костяная рука нежити просвистела на уровне его груди, точнее, там, где была его грудь мгновение назад. Не дожидаясь объяснений Куха, Эгин вышел из полуприседа в ударе. Меч вонзился в живот костерукого. Это не убьет его, но на время обездвижит и собьет с толку. «Я Хену уговаривал», — отвечал Кух, на удивление лихо отбиваясь от двух наседающих с обеих сторон костеруких. Пока Эгин осторожно кружил вокруг костерукого, примиряясь как бы посподручнее прикончить раненого в живот врага, если вообще можно говорить о ранах у переделанных людей, Кух успел справиться с одним из противников. Если бы у Эгина была возможность понаблюдать за тем, как действует Кух, он бы, пожалуй, удивился не меньше, чем если бы увидел парящую в облаках корову. Кух бил резко, стремительно, жестоко. Каждое его движение было движением мастера, не новичка. Каждый его выпад приносил результат. Каждая его позиция намекала на следующую, еще более выигрышную. Казалось, Кух вообще не ошибался, предугадывая все движения противника наперед. Проигрывая бой на три мгновения в будущее, каждый его обман был успешным, каждый его отход правильным и безопасным. Кух знал, как управляться с костеруками. И даже знал, оказывается, как разить по очереди двумя короткими мечами. Краем глаза, следя за кухом, Эгин отдавал должное его невесть откуда взявшемуся мастерству. «Чему, интересно, он собирался у меня учиться?» — спросил сам себя Эгин, расправляясь с поверженным, наконец-то, врагом. «Любопытно. За то время, пока он, Эгин, прикончил одного, Кух умудрился уложить двоих. Причем Эгин даже не заметил, когда именно убитых костеруких стало двое. Но сколь бы ни был искусен Кух в борьбе с нежитью, на всех его умений хватить не могло, и Эгин прекрасно понимал это. На расстоянии 10 шагов от Эгина и Куха сметливые горцы придавили сетью, которой обычно ловят медвежат и волчат, двоих костеруких. Сеть была сплетена из жил горных оленей, а ее края были утяжелены большими гладкими камнями. Горцы бросили сеть из гнезда, накрыв ею сразу двоих, и с криками торжества стали спускаться вниз, чтобы завершить начатое своими мечами. Но не тут-то было. Нежить раскромсала сеть своими костяными пальцами и в мгновение ока вырвалась на свободу. Причем, обретя ее, костерукие тут же ринулись на Эгина, который стоял к ним спиной. «Сзади, Геозира!» — крикнул внимательный Кух. Но не успел Эгин обернуться, как в длинном яростном прыжке на него наскочил костерукий, причем его левая рука, алчущая крови и мяса, пробила многострадальный нагрудник и вонзилась в аккурат под левую ключицу доблестному, но изрядно уставшему Арруму опоры вещей. Небо завертелось над Эгином Хуммеровой каруселью, и он с тяжелым вздохом осел в грязь. Боль побежала горячими волнами по всему телу, а в ушах застучала шальная кровь. Утешало одно: если бы костерукому все-таки удалось вырвать ему сердце, он, пожалуй, не слышал и не видел бы уже ничего. К счастью, Кух уже был рядом. Ему удалось отвлечь внимание костерукого на себя и тем спасти жизнь Эгина. Но возможности Куха тоже были не безграничны. Стоять на одном и том же месте, не смея отойти, а отойти означало бы отдать Эгина на растерзание переделанным питомцам истинного хозяина Серого Холма и сражаться одновременно с двумя исчадьями бездны при помощи двух никудышных изделий кузнец Багида Вакка, это было слишком. А потому, улучив момент, когда один костерукий, получив удар ногой в грудь, влекомый инерцией, полетел назад и, наткнувшись спиной на своего напарника, изготовившегося к атаке, завалился в грязь вместе с ним, Кух нагнулся к лежащему Эгину и сказал: «Разреши мне взять твой меч». Эгин ничего не сказал, потому что говорить было очень больно. Он лишь разжал пальцы, сжимающие рукоять облачного клинка, не сильнее, чем это делал бы годовалый младенец. Дескать, бери, не жалко. Облачный клинок — не кухонный нож. Даже хорошему фехтовальщику бывает трудно приноровиться к клинку Аррума. Тем, кто не знаком с особенностями таких мечей, они поначалу кажутся слишком тяжелыми и своенравными, неуклюжими, странными, какими-то неправильными. Одним словом, взяв у Эгина его меч, Кух пошел на большой, по мнению Эгина, риск. Ведь известно, что в горячем и смертельном бою правильней пользоваться тем оружием, к которому привык, а не тем, что жжет руку и отзывается при каждом ударе едва ли не в самое сердце. Но Эгину ничего не оставалось, кроме как положиться на невесть, когда прорезавшийся фехтовальный талант Куха. Отгоняя прочь боль, Эгин тяжело вздохнул и облизнул пересохшие губы языком. «Сухие. Когда это они успели пересохнуть? Разве дождь уже кончился?» Не обращая внимания на резкий тычок сломанной кости, Эгин вперил в небо пытливый взгляд. «Не может быть! Облажные!» Свинцовые тучи, беременные ливнем, уходили. Раненый Эгин, конечно же, не мог видеть, как на крыльце гнезда сестры большой пчелы стоит Хена, облаченная в достойное ее царственных телес одеяние, и, размазывая по щекам слезы, с мольбой глядит в ту же самую точку неба, в которую сейчас глядит лежа на спине раненый Эгин. «Солнышко, дружочек, мужа порешили, сыночков забили. Дочурка, невесть где, невесть с кем, да неведомо живали. Будь к нам милостив, господин солнышко, пожалей моих новых деточек. Выйди к нам, спаси нас, дураков!» Вот что лепетала Хена. И неказистые слова ее молитвы сочились перестоявшим материнским горем и слезами бескорыстного заступничества. Безразличие, которое овладело Эгином в первые секунды после ранения, и боль, сковавшая мышцы ледяной цепью, стали отступать вместе с грозовыми тучами. Снова вступить в бой Эгин не мог, но следить за происходящим, не теряя сознания и интереса к происходящему, вполне. А происходили в самом деле занятные вещи. Число костеруких увеличилось вдвое от того момента, когда Эгин в последний раз закрыл глаза. Сбежались, видно, со всей рощи. Акух все еще был жив. Причем не просто жив, но даже и не ранен. Горцев вообще видно не было. Кедровая роща была погружена в гнетущую тишину, которую лишь изредка нарушал ритмичный вдох и резкий выдох куха, не считая, правда, ставшего привычным чавканье грязи под ногами дерущихся. Кух не просто освоился с аррумским мечом Эгина. Он выжимал из него все, на что был способен облачный клинок. Меч Эгина метал малиновые молнии, сыпал искрами и звенел. Он крушил направо и налево. Столкнувшись с телом врага, он шипел, словно раскаленный прут, входя в измененную плоть. Он пел, рассекая воздух. Клинок, насытившийся поганой кровью костеруких, теперь переливался всеми цветами радуги и находился в беспрестанном завораживающем движении. Он жил собственной жизнью, хотя и был связан со своим новым хозяином невидимой пуповиной родства. Со стороны кух, обороняющий хозяина, наверное, выглядел и героично, и комично одновременно. Комично, ибо меч Эгина выглядел исполинским и непомерно тяжелым в его щуплых руках. Также комично выглядел бы тяжеловооруженный всадник, если бы ему вздумалось оседлать пони из розовых конюшен Сайлы и Стамаи. Героично, ибо, несмотря на всю свою несуразность, кух, низенький и тщедушный на вид, перебил аррумским облачным клинком уже дюжину костеруких, больше, чем Эгин за все время, проведенное на Медовом берегу. Но тут взор Эгина вновь заволокло раздирающий мозг болью, и он погрузился в долгий, тяжелый сон, в полной уверенности в том, что пока кух жив, будет жить и он. Сладкий дым забытья окурил его сознание и волю, унес прочь боль, а с ней всю надоедливую пестроту окружающего мира. Эгин так и не дождался момента, когда тучи расступились, и над кедровой рощей засиял неожиданно огромный, ослепляющий золотой шар. «Сангбала! Сангбалашан!» — загудели вершины кедров. На языке горцев это значило: «Господин солнца внял молитвам сестры большой пчелы, питающей, сильной, могучей».